Шалом, друзья! Здравствуйте! Наш урок сегодня называется «Молитва» из общего цикла «Еврейское поведение», а мини-цикл называется таким образом: «Актуальное благословение и практическая молитва». То есть благословение и молитвы – вот о чем мы говорим в нашем цикле. И насколько я помню, это 10-й урок этого цикла – молитва. На эту тему мы с вами говорили раньше. Молитва – вещь важная, и считается, что это один из самых главных, одно из самых главных свойств еврейского народа. Наш атрибут, вот есть такое слово, наш атрибут, еврейский атрибут. Евреи сильны молитвой, об этом говорится в Торе, в Танахе, и мы на самом деле молимся. И народы, многие конфессии, религии, веры молятся в принципе все, но то, как молятся евреи, я хочу сказать лучше всех, я хочу сказать по-особому, все это поставлено, определено, выписано в законе таким образом, что мы сразу видим, что это одна из самых главных сущностей, одна из самых главных сторон еврейской сущности. И атрибут – молитва. Недельный раздел – Пинхас. Мы будем сегодня говорить о том, что это большая заповедь, одна из самых больших заповедей, и молиться за других людей. Она входит, кстати, в такую, в более широкий круг заповедей, забота о другом человеке, помогать другим людям. Да? В Торе написано просто «Ваагавта лерайха камоха» – «Люби ближнего своего, как себя любишь». Раз ты обращаешься ко Всевышнему своими проблемами, то и молись за других. Вот на эту тему молитва за других людей. И у нас сегодня будет раскрыто. Ну, постараемся. Мы будем говорить о силе молитвы праведников. Такое у нас уже было несколько раз. И можно сказать, что когда возникает опасность в жизни евреев, всего народа или просто частных лиц, то всегда они спасают нас своей молитвой. И на нас лежит такая же обязанность – молиться Всевышнему и просить от него милосердия как для одного еврея, так и для всего народа в целом, народа, который нуждается в спасении. Но сначала несколько слов о молитве вообще, поскольку мы еще в наших циклах не говорили об этом. И почему иудаизм, например, такой вопрос, дает нам готовую форму молитвы, все записано уже, и время, когда нужно молиться. Вот об этом я сейчас, после вступления, я поговорю, скажем, сейчас будет некоторое вступление, а затем вообще истории о праведниках-мудрецах, которые спасали евреев силой своей праведной молитвы. Но сначала вступление, да, а потом я расскажу, что такое молитва. Тем более, что сейчас происходит, проходит такое интересное время. У нас вот в онлайн, там, где я живу, в реальности, а не в записи, мы здесь на Толдот закончили цикл Талмуда, видеоуроков, целый цикл по трактату Гитин, одна из глав. И начали, уже начали новый цикл, тоже для начинающих Талмуд, Вавилонский Талмуд, называется трактат Брахот. Сейчас мы, там мы говорим о молитве Шмона Исре. Вот о молитве, когда люди стоят в составе не менее 10 евреев взрослых и молятся. И поэтому время наше совпало с тем, что сейчас мы еще даем урок по молитве. Зайдите, посмотрите в Толдот, и законченный цикл 40, ровно 40 уроков, трактат Гитин, третья глава, третий перек. И сейчас мы начинаем четвертую главу трактата Брахот, первого трактата Вавилонского Талмуда. Сейчас я скажу оттуда маленькие кусочки, отрывки. Но сначала вступление, что же такое молитва и как это связано с недельным разделом Пинхас. В Бамидбар, в 25 главе, 11 стих, там так написано: «Пинхас, сын Элазара». Так начинается. Всевышний говорит. Это не начало, а Всевышний говорит: «Он отвратил мой гнев от сыновей Израиля». То есть, был у меня гнев, и он был целенаправлен на еврейский народ, на Израиль, да, сыновья, Бне Исраиль называется. И он убрал, не гнев погасил, а он отвратил мой гнев. Мой гнев ушел куда-то в другое место, неважно, другому объекту. Так написано: отвратил, убрал. И вступился. Чем? Тем, что вступился за них. Там запятая, вступился за них. Потом есть некоторые выражения, что он защитник, а дальше там так продолжается. «И не истребил я сыновей Израиля в своей ревности», то есть в своей силе, в своего негодования. Кинаати. «Не истребил я». Он отвратил мой гнев, я не истребил. А если бы он не отвратил, я бы истребил. Так, по крайней мере, сказано. Такая причинно-следственная связь. А что сделал Пинхас? Пинхас убил Зимри, главу колена, тогдашнего главу, колена Шимона, очень большого, крупного колена. И Зимри был один из ведущих людей еврейского народа, руководитель. Вот что делает власть с людьми, кстати. Полный праведник, поднялся до высокого уровня. И что он сделал? Он привел моавитянку. Все начали приводить девушек. Такой был период первого испытания с женщинами, евреи. Его они не выдержали. Все остальное выдерживали спокойно. И мужчины увлеклись вот этим обменом культурных ценностей. Причем, потому что они еще и шли. И вообще, раньше секс был связан с религией, с религиозными вещами у идолопоклонников. И все это способствовало тому, что среди евреев стал распространяться новый культ – Ваала. И вот, в частности, эта моавитянка, которую привел Зимри, она была жрицей этого культа. Она была не просто так мисс Моав, да? Она была, так сказать, агент влияния. Знаете, если бы Фробст проводил опрос самой влиятельной женщины нашего поколения, то она была бы там первая. В это время. Дочь царя, кстати, Моавского. И вот Зимри поднялся до такого уровня, что принял ее для культурного обмена в своем шатре. И Пинхас вошел, никого не спрашивая, пронзил копьем всех трех. Трех людей пронзил. Зимри, эту моавитянку. И все, что у них могло получиться. Мидраш Сангедрин, 82-й лист, 2-я страница. Сангедрин – это трактат тоже Вавилонского Талмуда. Там так сказано. Как только он их убил, убил и Зимри, и эту моавитянку, собралось все колено Шимона, сделали собрание, кенос такой, собралось оно убить Пинхаса. Они просто побежали, что-то собрался, и на собрание, и на голосование, схватили, ах, ты копьем убил нашего руководителя, сейчас мы убьем копьем. Это было вообще дело непростое, никаких телохранителей еще не было, он вошел и убил. С тех пор, может, вели уже телохранители. Но его спас Всевышний Пинхаса. Как он спас? Как только те люди собрались его убить, и тут что ничего не сделаешь, он не был герой. Один против всех, он ничего бы не сделал. Да сам по себе пример очень простой, целое колено идет против Пинхаса. То Всевышний послал на них мор, болезнь. И они явно отвлеклись от своего замысла или умысла, что начали этот мор, болезнь начал косить их тысячами. И когда Пинхас увидел, что колено Шимона погибает, видно, что это над реальностью, над физической реальностью, непонятно от чего, не вирусы, просто они мрут на глазах, значит, от Всевышнего. А раз так, то сейчас они все и погибнут. Такие случаи бывали, и с еврейским народом было. Раз, и кто-то исчезает, просто напросто исчезает. И он стал молиться. Раз это от Всевышнего, он стал молиться. Это тема нашего сегодняшнего урока. И написано: «Встал и вознес молитву, и остановил мор». Так пропинкался. Встал, поднялся и вознес молитву к Всевышнему. И в Мидраше, в этом Сангедрин, написано, так делаем, что отсюда, что это следует? Вывод очень логический, очень интересный. Послушайте. Если целое колено стало его убить, поднялось его убить, а он молился, чтобы они не погибли, то тем более на каждом еврее лежит обязанность молиться за других, которые ему не враждебны. Уже если он молился за тех, кто хотел его убить, то мы должны молиться за тех, хотя бы, кто нас не собирается убивать, но кому плохо. Вот финал этого мидраша. Это наша тема сегодняшняя. Правило очень простое. Чем выше заслуги человека, в данном случае Пинхаса, он из родословной была другая, и происхождение, и воспитывали его в соответствии с этим происхождением очень высоким уровнем, он был на самом деле праведник в окружении праведников. чем выше заслуги человека, тем действеннее его молитва. И за тех, кто нуждается в помощи, понятно, да? Поэтому мы обращаемся к праведникам. Но и мы сами должны молиться за других в тяжелую для них годину. То есть Всевышний прислушивается к любому человеку вообще, в соответствии с тем, как он себя ведет. К евреям тем более он прислушивается. Он считает нас близким к себе народом, если так можно сказать. Это самая жуткая характеристика. Почему? Потому что возноситься мы ближе, чем вы, остальные народы, к Всевышнему. Это самое последнее дело. Почему? Потому что с вас же и спросится больше. С вас спросится больше. Видите, целое колено начало на глазах умирать. Так или иначе, он прислушается каждому еврею и хочет исполнить его просьбу. У вас есть просьба, кстати? Вот вы сейчас сидите напротив экрана. У вас есть какая-нибудь, ну и не сейчас, в эту секунду, может, подумать, скорее бы он закончил, поинтереснее бы рассказывал. Ну, посмотрите вокруг себя, вы же сидите там дома, в зале, если вы вместе учитесь, в машине, услышите меня сейчас, вокруг вас Майами-Бич, я не знаю, что у вас вокруг там вас делается. Ну, вы там живете, вы же живой человек, у вас же есть желание. Есть у вас желание, что вы хотите в этой жизни? Вопрос нормальный? Когда вы хотите, чтобы это исполнилось? Вы хотите? Когда не исполняется, вам тяжело? Ну, неприятно, правильно ведь? А когда получается то, что вообще вам не хочется, совсем тяжело, что вы просите Всевышнего? Ну, хотя бы так говорите, лучше бы этого не было. Молитесь. Так вот, как только вы захотели что-то хорошее, позитивное, как только вы захотели, чтобы что-то негативное ушло от вас, как только вы захотели, Всевышний сразу же это слышит, так научили наши мудрецы, и исполняет. Другое дело, что у нас столько желаний, что одно другого перебивает. Или у нас столько разных желаний, что иногда нужно нас остановиться и сказать, стоп, лучше бы тебе этого не хотеть, я же тебя люблю. Ты хоть даже знаешь, что это, чем это может закончиться? Всевышний же знает, чем это может закончиться. И не то, что просто случайность такая, такие вероятности сложились, что потом, самолет упал. Да я об этом никто не говорит. Нет. Когда ты ввязываешься в какую-то историю, вкладываешь туда душу и хочешь этого добиться, ты же делаешь изменения с собой какие-то. Как только ты изменяешь самого себя, меняешь, настраиваешь на это. Ты смотри, а ты выживешь с такими изменениями дальше? Как ты будешь жить в мире людей? Не наткнешься ли ты на неприятие самого себя как человека? Поэтому Всевышний говорит, очень часто бывает, что он говорит, сюда лучше не ходи. Но в целом он выполняет наши желания. Если это не будет мешать, это будет хорошо еврейскому народу. Поэтому лучше хорошо бы желать хорошее еврейскому народу. Тогда мы трэмпом проскочим. Так или иначе, он слышит нас и воспринимает. Но чем выше уровень. Воспринимает, это называется, отвечает на «не», да? Отвечает на наши просьбы. Но чем выше уровень человека, тем более ответ адекватен. Это ответ полезный, это полезная вещь всему еврейскому народу, когда праведник молится за нас. Вот что такое молитва праведника. Мы просто приходим к празднику и просим за нас молиться. Не к празднику мы обращаемся, а просим его помочь еврейскому народу перед Всевышним. Есть только Всевышний. Но такая простая вещь. Молимся за других людей. Для этого у нас есть специальная молитва, мы уже говорили. Например, о благополучии других евреев, о здоровье и о мире. Вообще, 18 брахот, благословений Ишмона Исре. И есть у нас еще молитва над свитком Торы тоже, да, мы молимся, чтобы прошла беда над другими людьми. И это такой же хесед, милосердие, проявление милосердия, как и в случае посещения больного, бикурхолим. Я приду, посещаю его, ему становится от этого легче, это заповедь. И то же самое молиться о нем, чтобы у него было хорошо. Или когда он попал в беду, как Пинхас, о колене Шимона, забыв о том, что колено Шимона вообще делало безобразные вещи, позволило своему руководителю страшные культурные обмены производить, он об этом совершенно полностью забыл, убрал это и молился о них, как о евреях, которым нужно помочь. Сказано в Талмуде, брахот 32 лист, 2 страница. Если человек может попросить за другого человека в молитве, чего он просит? Милости небес он просит. И не просит, может попросить, и не просит, вот такой человек считается злодеем. может просить, он не просит. Ну и так, что такое молитва? И откуда она взялась, молитва? Ну, уже вышел, я надеюсь, вышел, скоро выйдет, первый урок, записанный по Талмуду, Брахот. В первом уроке мы рассказывали о том, какие были молитвы раньше. И в двух словах, поскольку мы давно этого с вами не проходили, я повторю, я несколько слов скажу об этом. Есть мнение, что молитва вообще-то, нету молитвы в Торе, нет такой заповеди. Вот 613 заповедей есть, да, 613, а нет такой заповеди молиться. Они все перечислены. Это мнение очень многих мудрецов, в частности Рамбан, и согласно этому мнению, то, что мы молимся, это не что иное, как постановление мудрецов, которые сказали, вот так Тора имеет в виду, когда говорит «служи Всевышнему», так она и имеет в виду, что один из видов службы – это в молитве. И в частности, это следует из стиха в книге Шмот, ну, где-то было, книга Шмот, 23 глава, 25 стих, «Служите Всевышнему вашему Богу». Рамбам и люди, которые с ним согласны, говорят, что здесь сказано о том, что молитесь. Сама Тора говорит, молитесь, это заповедь. Как делаете субботу, делаете праздники, в будни накладываете тфилин, много чего сделано, да, в Суккот берите лулавы, и молитесь тоже, молитва есть. Где это? Служите Всевышнему. И написали, так написано в Мидрашах, у Рамбама совершенно четко прописано, вот это вот служба, авода, служба Всевышнему, это есть не что иное, как молитва. Рамбаны, другие люди, которые говорят, что в Торе сказано не об этом, они, что они говорят, о чем это сказано? О любой заповеди. Служите Всевышнему, выполняя любую его заповедь. А Рамбам говорит, нет, здесь сказано именно о молитве. Почему? Потому что служение бывает только молитва. Откуда мы взяли, что служение молитвы? А другой службы нету. В храме же была такая служба. Да вот же, в книге Дворим, 11 глава, 13 стих сказано, служите всем своим сердцем. Отсюда делается простая вещь. Рамбам говорит, сказано служить, это называется сердцем, а сердцем – это молитва. Рамбан говорит, служить всем своим сердцем, в частности, сердцем. Никто не сказал только сердцем. Как угодно, исполняйте заповеди. Называется кавана, да? Желание исполнить заповедь во всей ее полноте. Так или иначе, есть два мнения. Рамбам говорит, что… Рамбам, так нужно говорить. Рамбам говорит, что есть заповедь молиться, мы молимся. А как молимся? А вот об этом-то в Торе как раз и не сказано. Не сказано, сколько раз в день, по каким дням, какие молитвы. Ничего не сказано. И Рамбам очень подробно, он редко пишет очень много, а тут как раз очень подробно написал, как молились раньше. Люди молились, кто как может. Еврейское сердце всегда достучится до Всевышнего. И кто-то молился, так он написал, один раз в день, кто-то молился пять раз в день, своими словами, своими просьбами. Но было общее правило. Так пошло еще от Моше с горы Синай. Какое правило? Я не просто прихожу и говорю, ой, Всевышний, дай мне, пожалуйста, здоровье, потому что, или, я не знаю, там 20 копеек, потому что мне нужно купить морковку. Не так. Или сделай так, чтобы у моего соседа трава тоже пожелтела, как и у меня. Не так. Все не так. Нормальная просьба должна быть позитивная. Раз. Если негативная, только против врагов. Но враги приходят в наказание за что-то. В наказание за что-то, что ты сделал. Так ты исправься. Раньше было только так. Исправься, и врагов не будет. Что же молиться? Нужно было молиться, потому что исправление и молитва. Да? Тшува и тфила. Делал человек очень просто. Он молился своими словами. Он знал, как это нужно сделать, и делал это из трех частей. Первая часть. Всевышний, я знаю, к кому я обращаюсь, кто ты такой. Называется принятие Всевышнего. Или, отметить нужно, гвурот называется, да? Его силу, всесилие. Вторая вещь. Просьбы идут, и лучше всего за весь народ. Или хотя бы за нашу общину. Или хотя бы за нашу улицу. Или хотя бы за здоровье нашей семьи. Ну, не кричи даме. Это отдельно. У нас был такой урок, о ком молиться, когда молиться. Подробно все это было рассказано. За одного человека, за многих. Молится ли тот, кто просит здоровья и так далее. А третья часть – благодарность. Уже сейчас благодарность. Спасибо тебе за то, что ты тот, кто стоит благодарности. В общем, в результате ты нам даешь что? Спокойную жизнь. Не просто шалом, когда нет врагов, а шалом в душе. Спокойствие, удовлетворенность от того, что я живу. Люди так говорят, я хочу жить 120 лет, прям так и говорят. А кто-то говорит, даже 1000. Ведь он же хочет не просто прожить, он хочет прожить хорошо, правильно? Чтобы он был сыт своими делами. Сыт не в смысле, больше я их не буду делать. Они получают, они мне доставляют удовольствие. Представляете, удовольствие от этой жизни, от общения с людьми, от общения с любимыми людьми. Жена у него. И он каждую секунду получает удовольствие, общаясь с ней. Он не просто прибегает с работы, говорит, здравствуй, здравствуй, где суп холодный, горячий дали, побежали. Так оно делается, это нормальная жизнь. Но такое ощущение, что вот он был где-то в бесконечности и жутко скучал по ней. И вот он сейчас встретился с ней. Ой, хорошо-то как. Это какое удовольствие. Мир приходит. Мир, еврейский мир приходит в его душу. Да? Это называется тот, кто благословляет Мавареха Тамо Башалом. Благословляет Всевышний, благословляет свой народ миром. Именно этим миром. Так они раньше молились. А потом они ушли в рассеяние, евреи, наши предки. А в рассеянии они встретились с другими людьми, с другими народами, племенами. А у них другой язык. А евреи очень быстро научаются другому языку и быстро его осваивают. И когда они молятся, вот уже второе поколение, третье, своими словами, и слова у них становятся иностранными, с их значением. Вот, например, по-арамейски мы тоже, ведь у нас молитва есть по-арамейски. Но арамейский язык был местный в том месте, и все равно он считается как бы вторым, вторичным. Хотя он еврейский, потому что евреи же на нем говорили. Так или иначе они поселились, как Рамбам пишет, в Персии, в Греции и в других странах большой колонии. Пересказывая своими словами, вот греческая и персидская культура стала в них входить. И это сказывалось на молитве. Собрались мудрецы, это была эпоха Эзра, и постановили, там дело дальше не пойдет. Весь еврейский народ молится кто как может, что угодно делается, и это ничего страшного в этом нету. Но такая молитва не доходит. А мы-то хотим, чтобы она доходила. И каждый начинает молиться за свою делянку. Поэтому они постановили, установили формулу молитв, законченный текст. Так получилось 18 благословений. Перекрыто все, вообще все, что можно. 3 признания Всевышнего. 12 просьбы за весь еврейский народ. Причем все просьбы. Например, у нас сейчас урожай есть, хороший урожай, а мы просим, чтобы у нас были хорошие урожаи. Все эти молитвы горят, все эти благословения гладятся на все времена. На все времена нашего года, на все времена нашей жизни, на все времена еврейской истории. А последние 3 – это благодарность Всевышнему в целом. Они это постановили и издали. Теперь нам нужно вот эти слова, их нужно впустить в свое сердце, проникнуться ними. И, проникнувшись, вложить свою энергию, сердечную энергию, и молиться за еврейский народ, не сочиняя новых фраз. Не все мы сочинители, не все обладаем литературными талантами. А здесь уже ничего не нужно ни прибавлять, ни убавлять. Потом, правда, во времена, в эпоху Рабана Гамлиэля, когда появилось очень много сект в еврейском народе, получилась раздробленность, с которой нужно было как-то бороться, боролись с ней, но заодно попросили... Рабан Гамлиэль попросил своих мудрецов составить такое благословение, которое снимет, уберет, да, уберет с нас опасность наветов, раздора, а самое главное, уберет неэффективность, лишит возможности людей доносить на евреев. Мальшинин называется, да? Малшин, это доносчик. А были такие сектанты, которые доносили на евреев, считая, что их секта только единственная, правильная и так далее. У них свой учитель, там где-то в Кумране, Шмурмане, не знаю. И вот против них и было сказано такое благословение. На самом деле теперь благословение в молитве Шмона Эсре. Шмона Эсре – это 18, 19 благословений. Но мы продолжаем называть это Шмона Эсре. Вот о чем хотел сказать. И так это было сделано. Такая у нас молитва. А сегодня мы говорим о какой молитве? Да об этой молитве мы и говорим. Я прихожу к праведнику, и он будет молиться, если он взялся молиться за нас, за ситуацию, кто-то пришел, нет у него детей. Он будет молиться именно в рамках Шмона Эсре. Или же скажет это своими словами. Он должен это уметь сделать. Есть такие вещи тоже. Вот о чем мы говорили в вступлении. И еще заодно, чтобы совсем закончить нашу тему, мы уже проходили первую мишну, и там еще и время установлено для мужчин. Да, правильно, Ария? Устанавливали время мы, наши мудрецы установили. Тора сказала молиться по Рамбаму, а мудрецы сказали, как молиться. Время. Есть три молитвы. Шахрит, Минха и Марев. Шахрит утром, Минха днем, Марев вечером. Шахрит, начиная со светлой части суток, пока темно, суток, пока темно, молиться. Лучше, есть такая возможность, лучше нет, как только солнце начинает появляться. Некоторые говорят, когда получается заря, рассвет над восточной частью неба. И у нас было сказано до полудня. Пришел Раби Игун, сказал не до полудня, а до окончания первой трети светлой части суток. Вот такой закон у нас, первая треть. Кстати, между прочим, а если человек не успел, не получилось, ничего страшного. Что он сделает? Он потом может помолиться тоже до половины, между одной и третью, да, с 33% до 50%. Но просто он не получит награду за то, что он своевременно помолился. Потому что есть награда за молитву и награда за своевременную молитву. Во вторую он не получит. Потом Минха, это где-то после полудня, не сразу, через полчаса как минимум, лучше всего к концу вечера, и до вечера Минха. Раби Игун сказал, нет, не до конца вечера, нужно немножко пораньше закончить, за полтора часа, такие особые часы были, ну, примерно за час, по-нашему говоря, до окончания рабочего, светлой части суток, а Марев, когда хочешь, всю ночь, до утра. Еще есть Мусов, это три молитвы, а по праздничным дням, по еврейским праздникам, а не когда у меня день рождения, добавляется молитва Мусов. Почему? Потому что Шахрит и Минха – это молитвы, не замечающие, а идущие параллельно с теми жертвоприношениями, которые были в первом храме. Вечерняя молитва тоже, кстати, между прочим, связана с определенными работами в храме. Так вот, по некоторым дням, праздник, суббота, полупраздник, холямуэт называется, между там Суккот, в Суккот и Песах, и новомесячие Рош Ходеш. Было еще одно жертвоприношение, называлось Мусов, дополнение, дополнительное жертвоприношение, и мы его тоже произносим, эту молитву. Так вот, мудрецы сказали, что начинает сразу после Шахрита, а продолжается Мусов весь день, как и Минха. Главное, чтобы она была перед Минхой. А Раби Иуда сказал до конца седьмого часа, то есть немножко пораньше, чем заканчивается Минха. Раби Иуда был особый человек, он получил свои знания от своих учителей, и это стало алахой, это стало законом. Ну, теперь нужно несколько слов сказать, сколько у нас еще осталось времени. Полчаса осталось у нас? Ровно полчаса. Или даже больше, правильно? Спасибо. Несколько историй нужно рассказать, они важны, о молитве праведников. Первая история про Хазон Иш. Ну, история очень простая. Я вчера, когда готовил этот урок, я с ним первый раз познакомился, не помню, почему она мне понравилась. Ну, наверное, потому как здесь написано, как вообще он молился. В 46-м году, уже в браке, в пригороде Тель-Авива, религиозные евреи стали заселять свой район, и вот там Хазон Иш тоже туда переехал, и жил он там, руководитель еврейского поколения той эпохи. А 46-й год, вы же представляете, да, это еще и до создания государства Израиль, его еще не было. И вот подпольщики Израиля, которые были вообще воинцы настроены, такие непростые люди были, они... Это известный случай в еврейской, израильской истории. В 46-м году атаковали полицейское отделение в Рамат-Гане. Тоже пригород, богатый был в то время, пригород Тель-Авива. Разорвали там бомбу и сделали атаку, а потом скрылись. Кого-то убили, по-моему, даже. Так вот, был такой взрыв оглушительной силы, что сотряслись дома и задрожали окна в соседнем Бнейбраке. Это, в принципе, два больших квартала, да, это небольшие города были, соседствовали. А он в это время, Хазон-Иш, молился в своем миньяне со своими людьми, в своей синагоге, да, ну, в своей, общей. И люди, услышав этот взрыв, вообще пригнулись, испугались. Война идет. Война еще не началась с арабами, но с англичанами уже воевали. Посмотрите себе на Хазон-Иш, может быть, он сейчас скажет, что нужно расходиться, опасность. Сейчас начнутся бомбежки, бомбометания. А он, как ни в чем не бывало, стоял и молялся. Ну, все решили, раз праведник молится, продолжаем молиться дальше. И они продолжили. Но дело-то в том, что подпольщики отступали от полицейских в Рамадгане через Бнейбрак. Так прямо шли по этим улицам. И за ними их атаковали. И так они шли с этими автоматами и отстреливались. Прямо по тем улицам, где рядом молился Хазон-Иш со своим миньяном. И все приготовились бежать. Хазон-Иш продолжал молиться, как будто ничего не происходит. И все молились с ним, и никто не сошел с места. Отметили, что тут вообще-то вокруг стреляют, называется. И они не сошли с места, потому что все знали, что Хазон-Иш молится с ними. И молится он не просто, что он стоит здесь, а его сердце, голова, так написано прямо в той книге, я читал, находится высоко в небе. Бешамаем. Он молится за весь народ, а значит, нет опасности стоять рядом с ним. Это еще не значит, что если человек молится, нужно встать рядом с ним, и все, и мы спасены. Такое крышевание такое. Известны случаи, когда человек вообще молится во время войны и попадает, не дай бог, мина, бомба, такие случаи бывали, и тфилин собирали с людей, все разносило. И мезуза наша может не спасти наш дом от преступников. Случаи тоже часто бывали. Но при всем прочем молитва еще не спасает. То есть есть еще и такое, вот такое у нее свойство. То есть вам-то нужно стараться, чтобы молитва вас спасла. То есть нам нужно. Если ты на таком уровне, тебя еще и спасут. Праведник может и пострадать. Но в принципе у праведника своя задача. Почему? Потому что для какой-то цели он родился. Не просто молиться за нас, а может быть своей смерти искупить вину всего еврейского народа. Корбан называется. Эту тему мы говорили, сейчас я просто не буду отвлекаться в сторону. Все стояли с Хазон-Ишем, сказали, с Хазон-Ишем не проходит никакой страх. Можно стоять и молиться. Так произошло в 1946 году. И вообще молиться нужно от всего сердца. Страх. Надо самому молиться от всего сердца. Раби Аарон. Вот интересная история, послушайте. Тоже вчера прочел первый раз в жизни. Это доктор Гвардия, так фамилия его была. Некоторые говорят Гвардия. Скорее всего, он был личным врачом кайзера Пруссии. В Пруссии был кайзер. У него был личный врач. Как казалось, он был еврей. Судя по фамилии, он, скорее всего, был из сефардских евреев. Гвардия здесь написано было. Известно про него, целые рассказы есть, очень много, я, по-моему, даже рассказывал. Помню, где-то на своих уроках здесь рассказал один такой рассказ, как он сделал полную тшуву, он был несоблюдающим евреем, сделал полную тшуву и стал верным учеником и спутником Магиды из Межерич. Он его даже лечил. Такая история была. Так вот, однажды, когда он уже сделал тшуву, когда он уже был соблюдающим евреем, он продолжал свою практику, он был еще и врачом, и прибежала дочь одного еврея, соблюдающего еврея, а несоблюдающих не было, прибежал и стал звать его на помощь к отцу, который лежал в тяжелом состоянии. Он, в принципе, вообще знал, чем он болеет. И тут сказал, что вот с папой, вот что происходит. Гусес называется. То есть предсмертное, как сказать по-русски, такое состояние, когда человек бреет, прорывается куда-то идти, жарко ему и так далее. Он в сознании. И доктор ее выслушал, расспросил о некоторых признаках и сказал, что сейчас пойдет. Конечно же, он пойдет. Вот только допьет чаю. Чайку допьем. Сел на нее, смотрит на нее и чай пьет. Девочка нервничает, потому что ее позвали. Мама сказала, иди, зови врача. она все место не находит. Взрослая девочка. А он пьет и смотрит на нее. Потом положил чай и стал медленно одеваться. А именно, взял сюртук, выбрал второй сюртук. Очень медленно он одевался. А она его начинает торопить. Скорее, доктор, скорее. Но он никак не спешил. Взял шляпу свою, стал ее чистить. Что, мало того, что он чистил, он попросил еще слугу, который там был, общий слуга, попросил почистить ему ботинки. Сейчас он выходит, они грязные. И тот стал чистить. Причем он быстро чистит слуга, он видит, что нужно отравиться. Тут говорит, нет, стоп, 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 а здесь, с этой стороны. Девочка не стерпела, как начала кричать, как завопила. Но она была соблюдающих евреев, она не будет ругаться. Специфическая, ругань специфическая. Она стала молиться. «Рибоно шелюлам, где твое спасение? Даже врача ты не посылаешь мне проворного!» Так она прокричала, разрыдалась. А он говорит, «О, спокойно, теперь иди домой». Все, он выздоровел. Он поправится. И все спросили, она пошла. Спросили, что здесь произошло сейчас? Вообще она поправится. А он объяснил, что когда она рассказывала о болезни отца, а о самой болезни он знает, он понял, что помочь ему теперь может только молитва, все, смерть. И все, что можно сделать, это только молиться нужно через боль, из глубин всего сердца, а это может сделать только близкий человек. И я ее заставил кричать. Он ее не мучил. Он вообще ничего слова не сделал. И когда она докричалась до Всевышнего, вот такую помощь он ей оказал. Иди, но он был высокого уровня, он с Магеном из Межерыча общался. Это люди непростые, это нестандартные люди были. И так это и произошло. Кричать нужно за другого человека. Вопить и молиться. Если я приду и скажу, ладно, хорошо, сердце у тебя болит, болит, очень болит, вылечи его. Очень болит. А ты хочешь, чтобы теперь эта болезнь вошла в тебя? Если человек согласен на все, вот теперь поможем. Чтобы это не было формальностью. Ну ладно, долго это мы рассказываем об этом. Еще несколько историй из старого. Когда ты рассказывал, и на этих уроках, или на своих устных, не видеоуроках. В частности, вот я вспомнил, рассказал такую историю про моего соседа, когда я жил в Рехас-Шафат, называется, здесь, в Иерусалиме. Сейчас мы переехали в другой район. И мой сосед, Шулевец Давид, Арав Шулевец Давид, из известнейшей семьи, из Александровских хасидов, кстати, по своим предкам, своим родителям. Я о нем уже рассказывал, даже писал. Он мне рассказал о том, как назвали его сына. Недавно была свадьба его сына. Сына его зовут Хаим. И он был назван по имени Адмор из Цанз. Они александровские хасиды, но по маме они цанзовские хасиды. Есть такая польская группа хасидизма, хасидута. И звали его Адмор из Цанз Хаим. И он получил имя, так он сказал, по этому Адмору из Цанз. Вернее, даже не по Адмору, а по Алтерзайде. Алтерзайде – это прадедушка, да? Отец дедушки. Зайде – это дедушка, да, Зайда. Алтер – это старый. Саба-раба, на иврите говорят. Вот он был назван в честь Адмора Хайма Альберштейна. Альберштама, а мальчик получил его имя Хаим. А дело было так. Раби Хаим Альберштам заведовал в своем городе, может быть, это и был город Цанз, огромным гмахом. Гмах – это такое собрание денег, касса взаимопомощи, куда люди могли прийти, взять на время, а потом не возвращали, без всяких суд, без всего. Можно было прийти, и гмах это поможет. Гмах – это сокращенно гнут хасидим. Благое дело. Сам он был бедный очень, Раби Хаим Альберштам, но гмах он состоял, держал, поддерживал его, он раздавал своими какими-то другими людьми, ну, он этим заведовал, списки были и так далее, там много чего сделать нужно, его пополнять иногда нужно, кто-то не вернул, ну, что ж теперь его за это убивать, а пополнять нужно, чтобы помогать. Шли к богатым людям, просили, они давали деньги, гмах, они давали деньги на святое дело, он же не с концами уходит, рано или поздно, может быть, вернем. Зачем мне нужны деньги? Помогать людям, правильно? И так у него было заведено, а каждый Пурим у него был обычай. Он Извините за выражение, не хотел этого говорить. Пурим сейчас близко нет, поэтому ничего плохого не будет. Он выпивал две рюмочки вина. И танцевал после этого. Специальный был танец. Все цанзовские хасиды собирались и знали, что будет раби-данс. Раби-данс. И со всего города приходили к нему за брахой. Шли к рабу. Хайму за брахой. Какие-то люди были просьбы, или там для сына, или для дочки, или вот скоро будет свадьба, или девочки вообще шидух, чтобы был хороший, чтобы дети были. Все шли за брахой. И брахон давал время танца. Такая была особенность. Он шел, ой, я об этом тоже могу рассказать, какие танцы бывают, и какой там был танец. Но так или иначе, он был в кругу, шел. И во время пуримского танца к нему подходили люди, и он давал браху. И подошел к нему один богач, богатый человек местный, и сказал, что у него нет сына. Помогать-то он давно помогает, все его знают. А сына нет, дочери есть, а сына нету. А кому он миллионы передаст, да? Адмор сказал, ну что ж, я тебе браху дам. Только ты дай, пожалуйста, в гмах вот такую-то сумму. И назвал большую сумму денег. Да. Сумму денег-то он назвал, ну, в польских деньгах каких-то. И там у тебя родится такая браха будет. Будет такая браха. Тот ответил, ну, Рэбе, сумма уж больше, большая. Он должен пойти домой, посоветоваться с женой. Только он отошел в сторону, к нему подскочил дедушка моего соседа, Давида Шулевица. Звали его Гиршман. Фамилия у него такая есть. Это известная история среди цанских хасидов. И сказал, что он даст эту сумму, я дам эту сумму. И у меня тоже нет сына. Он нам обещал. И он ему дал эту браху. Ты сказал, возьми. Я, кстати, спросил Давида, Рэб Давид спросил, а почему возьми-то? Браху разве берут? Сейчас я скажу. Ответ был очень простой. Возьми на себя тиках алецмиха. Что ты сказал, да, про сумму денег? Вот возьми это, все, сделано. И он дал браху, и родился мальчик уже после смерти Адмора. Он был старый уже. Ему дали имя Хайм. А через четыре поколения это имя получил сын моего соседа Хайм бен Давид Шулевиц. Все, повторяю, цанские хасиды знают. Вот сила брахи, это сила молитвы. Смотрите, одно слово он сказал, и молитва притворилась в дело. Вопрос от меня лично, я не могу без вопроса, я не умею. Я Талмуд учу. Скажите, пожалуйста, сила праведника. Дал браху и родился сын. Ну так шли бы к нему люди за брахой, давал бы каждому. Можно к врачам-то не ходить. Бесплодие лечить. Ну пришел к праведнику, и он тебе дал браху. Или они, имея такое интересное лекарство, стесняются им пользоваться, не всем дают. Скупые они, что ли? Или же... Какой-то запрет здесь действует. Почему не каждому дают? Вопрос это очень интересный. Ну, известная история о том, как праведники, сейчас я Хафец Хаим, молился за другого человека, и перед этим он и постился три дня, и потом и почти ничего не ел, в течение 20 дней молился, чтобы это помогло. То есть, на самом деле, это дело за счет своего здоровья. Сейчас только мы говорили, да? Сердце должно идти. Сердце очень хорошо умеет кричать к Всевышнему, когда физически испытывает дискомфорт. Вот когда физически комфортно человеку, ему тяжелее сочувствовать, сопереживать. Ему легче радоваться за других. А горе, счастливое сердце воспринимает с трудом. И тем не менее, евреи научились. Мы и радость, и горе наших соотечественников воспринимаем всем сердцем. Именно этим мы и сильны. Это наши заповеди. И в радости, и в горе. Помогать друг другу. И делить и радость, и горе. Раби Хаим Лейб Овербах. Из своей же семьи. Его дети про него рассказывали, как пришла ночью одна женщина и сказала, что сейчас рожает ее дочь. Прямо сейчас. И это было в Иерусалиме. И врачи приготовились сделать операцию. Прямо на дому. Почему? Потому что, ну, кесарево сечение. Вот прямо сейчас они пришли, вот два дня в сторону. Трудные роды. Раф удивился, почему трудные? я видел твою дочь 2 недели назад. У нее все будет нормально. Я сразу определил, здесь все нормально. Просто она нервничает перед первыми родами. Роды первые. Иди домой и скажи, что никакой операции не надо, пускай подождут. На самом деле ведь не, советуется не вмешивается дело врачи, специалисты. Но тут Рав мог вмешаться, дав очень простой совет, равинский совет. Смотрите, но ведь можно же ведь и не торопиться, пускай начнутся роды. Ничего смертельного же не будет, если начнется опасность, тогда сделать операцию. Не надо пока торопиться, не делайте это заранее, не доставайте ребенка до схваток. Это мое объяснение. Так или иначе, он сказал, иди домой, и ничего не нужно. Он вообще-то был, скорее всего, тут сейчас общается, был знаком с этой семьей, я говорю, соседи были, и знал, что эта семья такая непростая семья. Есть такие евреи из Германии, неважно, не будем говорить откуда, они из мухи делают слона. Все очень важно у них. А девочка вообще очень нервная. Могла внушить себе всякие страхи. Прощает что-нибудь про кесарево сечение? Это у меня. Есть такие люди. Марк Твен нашел у себя родовую горячку. Всякое бывает. И сказал, вот увидишь, она родит легко и без усилий. Но женщина рожает без усилий. Это нужно быть смелым, чтобы сказать такое. Женщина ушла. А отец, так рассказывает, дети этого раввина, посидел и подумал, все-таки решил, что, может, он все-таки ошибся. Врачам видно, что это вдруг он. Кто это его научил сверху такой ответ дать? Ну, сделают операцию, сделают. Если врачи говорят, надо их слушаться, это общее правило. И он побежал на ночь, глядя в дом той женщины. Ведь им сказать, что рожают дома. А дома он прибежал туда, это было недалеко, а в доме там сидят люди, а то семья говорят, они вообще-то переехали. Тут нужно было создать некоторые условия для такой домашней больницы, и они тут переехали в соседний район. Все утром переехали. А куда? А куда, неизвестно. И Рав вернулся расстроенный домой, стал переживать, что я наделал, и заставил всех молиться. Теилим читали они всю ночь до утра. А на утро приходит та женщина, они еще и спать не легли, и сказала, так и произошло, Рэбе. Дочка родила легко, почти без усилий. Я ей сказал, кричи, она сказала, зачем мама? Рав сказал, все, благословил ее, сказал, спасибо, как здорово, басаратувот, поздравил, мазальтов. Сказал, но в следующий раз все-таки не ходи в таких случаях к раввинам. Ну, не приходи ты к раввинам. Делай то, что скажут врачи. Раввинское дело – молиться. Вот мы сейчас молились, может, где-то и помогло. Так и эти дети Рава Ойербаха сказали, что, скорее всего, именно эта молитва и помогла. Откуда? Почему? Потому что вообще-то девочка это родила еще, слава Богу, не менее 10 детей. И всех рожала трудновато. Но первого родила без усилий. Значит, все-таки молитва Рава помогла. Раби Шимшон Пинкус умер молодым, он жил в Уфаке, на юге страны. Он считал и написал в своих книжках, что любой человек может обратиться к Творцу, любой человек, в просьбе, в молитве с просьбой о помощи. И чем чувственнее, чем сильнее будет его молитва, тем лучше. Вот к нему обратился один аврех, который учился у него, и всегда сказал, что нет детей. А Рав сказал, что он знает, как нужно молиться. Рав взялся ему помочь, говорит, я сейчас помогу. Помню, это рассказывал. Да, это не на устных уроках, а прямо на видеоуроках где-то рассказал. И вечером, прямо в этот же вечер, приехал к нему домой, на машине своей. Говорит, садись. Что, почему садись, куда садись? Ну, никто ничего не спрашивает, Рав Пинкус приехал. Вот сейчас мы молиться будем на ночь, после Марио, после всего. А это на юге, в Уфаким, там вообще просто степь да степь кругом, да, ровное место пустыни. И он уехал в сторону городка, который назывался Хацерим. Это известное место, ровное место. И прямо посередине остановился. Он говорит, выходи, вот вышел. И он говорит, вот здесь я тебя оставляю на несколько часов до утра. Утром я с тобой заеду. Вот и молись о том, что у тебя были дети. Только не молись тихо, тихонько. И не разговаривай со Всевышним, как все разговаривают. Всевышний, помоги мне. Нет, кричи ему. Вот сколько тебе есть воздуха, видишь, если никого нету. Слава Богу, не Бресовский. В Бресове в лесу можно кричать, да, Бресовский хайс. А ты вот кричи в степи Бершевской. За Бершевой этого к югу. Кричи со всей силой, в полный голос, и плачь, вопи, катайся по земле, что хочешь делай. Не теряй ни одной минуты, плачь и кричи. Так он и сделал. А потом раввин приехал, утром его забрал, тот уже был обессиленный. И это рассказал сам Аврех, у которого теперь много детей. Ну, такая была история про самого раба, Рава Шимшина. Рассказывали много историй, связанных все с молитвами. Он вообще человек литовского склада характера. У него непростые такие книги, очень глубокие. В то же время они на грани мистики, но мистики нет. Он просто рассказывал, как устроен этот мир. Его книги просто необыкновенные, хидушим называются, проникновение во многие понятия Торы, иудаизма. И, в частности, очень много он писал о молитве. С молитвой у него очень много личного связано, он умел молиться. Рассказывает его отец уже после его смерти, он молодым умер. Когда ему было 7 лет, его отец поехал, куда-то поехал, а потом приехал и для того, чтобы пойти молиться в вечерний миньян. Уже поздно будет. И он попросил маленький мальчик, попросил, чтобы он тоже поэтому молился с отцом. Обычно они молятся вместе. Сейчас уже поздно. Но он его подождал. Завтра идти в хедер. Отец сказал, что нет, знаешь, что уже поздновато. Знаешь, что каждый раз я кого уезжаю, лучше меня не жди. Молись сам. В мире ничего не получится, со мной, по крайней мере. А сейчас иди ложиться спать. И пошел он в синагогу. И пришел в синагогу, там оказался неполный состав. Там было 8 человек, потом долго искали 9-го, потом начали искать 10-го. Сейчас сказали, сейчас он подойдет. И он подумал, у него было время подумать, он сказал, сам себе. Так отец рассказывает, как жалко, я мальчик не оставил. Он с такой надеждой, так хотел со мной Шимшин пойти. Может, нужно пойти его. Пойду-ка я посмотрю, может, он еще и не заснул. Это было недалеко. И он успел сходить за ним. Совсем немного, 100 метров. И он подходит к дому и видит, что мальчик сидит одетый в пальтишке, это был зимой, на ступеньках дома и ждет его. Тут спросил его, а почему ты не в постели? Жена его рассказала, что когда ты ушел в синагогу, он стал молиться Всевышнему, чтобы отец передумал и вернулся за ним. Он был настолько уверен, что так получится, что оделся, надел пальто и сидит и ждет тебя. Что-то папа не идет, наверное, там минин соберется. Вот и пришел за ним. Такова была сила молитвы. Вы скажите, пожалуйста, вот мальчик помолился, чтобы отец пришел за ним. Ну, взял бы и помолился. Куда пришел за ним? Зачем? Чтобы пойти молиться? Ну и помолись, Марьев, если такая сила у тебя молитвы. Нет. Им нужно молиться в миньяне за весь еврейский народ и вместе со всеми. Это заповедь. А личная просьба его – молиться в миньяне. Вот он об этом помолился. Сколько у нас еще времени осталось? Потому что мы тут нестандартно себя ведем сегодня. Хорошо. Еще про Хазон Иша. Эта история. Правильно ли я ее рассказывал? Сейчас вспомню, как я ее рассказывал. Сейчас, по-моему, ну, сейчас посмотрим. У Хазон Иша была сестра, которая была моложе его. Много моложе его. Звали ее, между прочим, Песя Мирьям. Будучи жена раби Якова Исраэля Каневского, Стайплера. Ребесон Песи Мирьям. Известная женщина. Ребесон, крупная женщина. В смысле, праведница. И вот, когда он еще был молодой, и она была совсем юная, она заболела, и врачи сказали, что знали, какая болезнь, дни ее сочтены, она не выздоровеет. Так случилось, она быстро прям угасала прямо на глазах. И люди видели, что она не дышит, и вызвали Хевра Кадиша. Не дышит. Раньше не вызывали врачей. Человек умер, умер. Хевра Кадиш сами. Хевра Кадиш – это похоронная команда. Святое братство, да? Товарищество. Они приходили, устанавливали смерть этого человека и увозили, хоронили. Вместе со всеми тут шли люди, минин собирали. Ну и пришли. Как это делается? Для нас будет сказано. Когда выносят человека из дома или в том месте, где с ним прощаются, эспед называется, кладут его на землю, на низкое место, по крайней мере. В талите, в чем там? И произносит первый кадиш по умершему. Это было вечером уже, ночью. Ночью хранили. Так иначе кадиш по умершему произносили. А Хазон Иш, совсем юноша был, стал соседней комнате и молился за ее выздоровление, он продолжал молиться, стоя в другой комнате. И ночь так должна была здесь пройти, ночь не хоронит, время пройти, и утром вот забирали и возили. Посмотрели, а она лежит и стонет, как будто выбралась откуда-то из-под завала. И он сам это услышал. Прибежали, она жива и здорова. И все решили, что это в заслугу молитвы брата. Все уже знали, какого уровня этот брат. И так оно и было. Сам Хазон Иш потом говорил, что это была уже не та девочка, что была раньше. Как будто бы ее подменили. Все другое. А жил-то совсем другой человек. Она до этого была хороша, после этого стала праведницей. Что произошло? Где она побывала? Вернулся ли она с того света, никто не знает. Но он так отметил, Хазон Иш рассказывал, что нашу Песю Мирим подменили. И когда она выходила замуж, Старпер взял ее уже в новую реинкарнацию, в новом явлении. Я не знаю, что это означает и насколько есть силу современных наших раввинов возвращать к жизни умерших. Но та, наверное, Хевер Кадиш, наверное, ошиблась, сказав, что она умерла. Извините. Адмор с Гусятина. Мы сегодня о чем говорим? Мы сегодня говорим о силе молитвы праведников, имея в виду, что мы обладаем такой же силой молитвы. Почему? Потому что и мы с вами праведники, полные праведники, да, рэпари? Полные. Почему? Потому что полный праведник – это человек, который поступает себя правильно. Почему? Зачем? Не важно. Его за это и любят. Ведь он же поступает каким-то образом, как-то физически поступает, он что-то делает. Я могу это сделать? Ну, физически я же могу это сделать, правильно? Раз так, то во мне уже есть потенциал полного праведника. Все мы – потенциалы полных праведников. Как в камне уже есть та скульптура, которая сейчас своим молотком и зубилом скульптор освободит, и мы увидим прекрасную скульптуру. Ой, нехороший пример, у нас же религия-то запрещает псалим. Как в красках уже лежит та картинка, которая будет у нас сейчас намазана, ну, нарисована красиво, только теперь нужно правильно их распределить, так в каждом знак находится праведник. Без всяких шуток я сейчас говорю. Он уже есть. Он же готов. Ецертов называется. А раз так, то все мы умеем молиться. И это будет молитва праведников. Ни больше, ни меньше. Ну, сколько захотеть. Захотеть проникнуть с этой идеей и разбить свое сердце. Адмор из Гусятина, Раби Ихель Мейер Лившиц. А это веселая история. В одном местечке, где он был раввином, у него был один недруг, но не любил он его. У каждого еврея должен быть свой личный антисемит. Антисемит – это против еврея, да? Вот, у вас есть антисемиты? У меня в любом месте, где я появляется личный антисемит. Ну, такой порядок. В Израиле трудно это? Да нет, тоже полно. У него был свой недруг, который травил его, вредил ему, пакостил, всячески отравлял ему жизнь. Вот получал удовольствие. Сейчас называется троллинг, да? Троллил он его. Тролль такой. И вот этот человек заболел. И слег с очень серьезной болезнью. Все сказали, что вот, дни-то его сочтены, такое выражение. Все почему? Потому что нашего адмора обижал. Адмор тут же собрал, как только услышал такие слухи, а из-за меня он умирает, собрал в синагоге евреев и стал читать всю книгу Таилим, да еще и не один раз. Все вместе читали. За его выздоровление. Все очень удивились. Он его травил вообще годами. Даже мать к нему пришла, его собственная мать Адмора пришла и сказала: «Сын, сынок, он же записал тебя во враги. Сколько проблем он тебе сделал, сколько неприятностей в жизни, сколько ты потерял на этом и усилий, и духовных, и физических, и денег ты потерял. Что он делает? Плохие вещи делает. Неприятности. Зачем ты молишься о его выздоровлении? По крайней мере, можно молчать. Не надо говорить, чтобы он умер. Не дай Бог. Но не надо молиться». Он ответил. Очень интересно. Поэтому фраза эта вошла в тот свод золотых мыслей еврейского народа, которую собираю я. Для меня она очень такая интересная. Он так сказал. Если есть человек, который меня ненавидит, вот он есть, он существует, то отсюда следует, что таково решение небес. Вот такому адмору из Гусятин по имени Ихель Мейер по фамилии Лившиц, мы спускаем такого человека, пускай он его травит. Ему положено. Такое решение небес. И мне положен этот ненавистник. Я уже привык к нему, кстати. Я уже освоился. Если он теперь умрет, то мне нужно будет привыкать к новому, к другому. Таково решение небес, чтобы у меня непременно был мой ненавистник. Оно мне надо. Пусть остается прежний, сказал он и молился за его выздоровление. Он выздоровел, поэтому все вздохнули облегченно. А с этим мы уже знаем, как бороться. И поэтому все у нас будет в порядке. На этом сегодня мы с вами заканчиваем. Мы с вами теперь, по крайней мере, чуть-чуть лучше и полнее будем молиться за еврейский народ. А за него стоит молиться и за евреев в Израиле, и за евреев в вашей общине, и за евреев во всем мире. Смотрите, только тогда мы с вами выживем, как еврейский народ. Я молюсь за вас. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.